Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «История Иосифа». Сегодня 9-я часть. В 8-й части мы закончили на первородстве Господа Иисуса в 3 пунктах. В противоположность этому мы претерпеваем двойное рождение. Сначала рождение в плоти, поэтому Слово Божие говорит, что это рождение пошло в кривь и в кость и предано смерти. Это мы знаем. Но дальше Слово Божие говорит о рождении свыше, и это новое рождение представляет собой рождение по духу. А в этом рождении по духу наш Господь Иисус является первородным между многими братьями. Естественно, что в этом мы видим первичную функцию для Церкви Иисуса. 4-й пункт. Первенец из мертвых, согласно Откровению, глава 1, стих 5. И согласно посланию Колоссянам, глава 1, стих 18. Мы с вами знаем, что Иисус является первенцем из мертвых, как читаем в послании Колоссянам, глава 1, стих 18. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Так Бог предназначил Своему Сыну, чтобы во всем Он имел первенство. Первородному в Новом Завете выразительно противостоит единородный. Это мы должны знать. Слово «единородный» означает, что рожденный ребенок является единственным в семье. Это подтверждает то, что Иисус Христос был единственным Сыном Бога, рожденным по плоти. Остальные дети – это уже духовные дети. По этому поводу читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Следовательно, выражение «единородный Сын» означает, что Сын Божий уже из вечности пребывал в недре Отчим. Он всегда был. Это является его титулом к тому, что он есть Сын Божий в плоти и говорит о том, что он принадлежит Богу и является только его собственностью, как Бога-творца. Интересен тот факт, что только евангелист Иоанн упоминает в Новом Завете этот титул Иисуса «Единородный». Первородный по сравнению с единородным в отношении Божьего сыновства является только титулом Сына Божьего, как Сына Человеческого, то есть его отношение к тому, что Бог стал плотью, над которым стоит имя Иисус, как об этом ангел объявил Марии. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. В этом мы видим, что Господь Иисус по благодати желает делить с нами. Он не показывает нам то, что Он есть, но то, что Он желает с нами делить, а именно то, что Он делит с нами свое наследство. Так говорит Библия, чтобы мы были Божьими наследниками и сонаследниками Христа. В этом Он является наследником всего в соответствии с посланием Евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Наследником всего Господь Иисус не стал на основании своего Божьего сыновства, но на основании своей деятельности как Сына Человеческого. Заметим себе это. на основании подвига, совершенного Иисусом на Голгофском кресте, как Сына Человеческого. Запомним это. Это очень важно, чтобы мы могли по достоинству Его славить и благодарить. Все же какого милостивого, любящего и долготерпеливого Спасителя мы имеем? Переходим к стиху 23 нашего главного текста, где читаем. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем». Когда Иосиф, как здесь сказано, ничего не подозревая, пришел к своим братьям, то они набросились на него и сняли с него этот красивый, длинный, разноцветный хитон. По сравнению с Сыном Божьим, Иосиф не имел задания, чтобы умереть. Он имел только задание проведать своих братьев, вернуться назад и сообщить своему отцу обстановку. Поэтому он пришел к своим братьям, ничего не подозревая. Невозможно описать того, что происходило в сердце этого молодого человека, когда он понял, что они посягнули на этот подарок отца. На этом действии его братьев мы видим их установку, их отношение к отцу. Теперь мы знаем, в каком мышлении по отношению к отцу они жили, если за его спиной они занимались худыми наговорами. Если бы это произошло по пути в Дафан, где на него могли напасть разбойники, тогда это все следовало бы классифицировать иначе. Но в данном случае собственные братья оказались разбойниками. Это стало ясно. Каждое преступление начинается с худых наговоров. Никогда какое-нибудь преступление не приходит из ясного неба при безоблачном солнечном дне и приходит с целью грабежа и последующего убийства. В этом событии перекрещиваются две причины. Одна видимая причина, а другая невидимая причина. Видимую причину того, что братья напали на Иосифа как разбойники и сняли с него очень дорогой его сердцу цветной хитон, подарок отца. Это мы видим в выражении «они сняли с Иосифа одежду его». Но это действие, что они сняли с Иосифа одежду, является только следствием главной причины их агрессии против своего брата Иосифа. Причиной их агрессии является их ненависть к Иосифу за то, что отец Иаков благоволит к нему и больше любит его, чем их. Это главная, но невидимая причина. Это состояние их сердец. А теперь мы обратимся к оригиналу, к Господу Иисусу, и попытаемся разоблачить братьев Иосифа, в которых мы видим Божий народ Израиль, когда Иисус в лице Иосифа в плоти находился в среде своего народа. Для начала приведу часть диалога, который Иисус ведет с иудеями в Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи с 37 по 42. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». В истории Иосифа мы это видим в снах, которые он рассказал своим братьям. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего, у сатаны, который возбуждает их теперь к убийству Иосифа». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего, дела сатаны, убийство. На это сказали ему: мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня, как Яков послал Иосифа. Иисус идет в своем разоблачении дальше и говорит в стихе 44: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». В отношении Небесного Отца Иисус говорит им истину, что они Его не познали, что все их положение, их установка ложная. Стих 55. «А вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его». А выше мы с вами отметили, что Иосиф ненавидел грех, любил слово своего отца Иакова и любил своего отца. Поэтому мы можем сказать, что Иосиф познал своего отца, а его братья не познали сущность своего отца Иакова, а действовали в данной ситуации по воле сатаны, отца лжи и убийцы. Поэтому обратимся еще к Евангелию от Иоанна, глава 19, стих 23. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Следовательно, эти воины сняли с Иисуса его одежды до распятия. В отношении этой кражи одежды у Иисуса Давид пророчествует уже в Псалме 21, стих 19. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». В отношении этого следует еще что-то сказать. В этом месте я обращаю ваше внимание на тот факт, что к убийству убиваемых дополнительно к распятию на кресте связано еще одно наказание – наказание позором. Убиваемых раздевали донага, поэтому обратимся к месту Писания, в котором читаем о том, что обнажение или полная нагота является частью наказания. По этой причине с убиваемых перед смертью или перед распятием снимали всю одежду. Что Господа Иисуса распяли на кресте именно таким обнаженным, мы выше прочитали в Псалме 21, стих 19. Одежду с убиваемого снимали для его посрамления, ибо нагота символизирует грех. Символично мы это видим и в Псалме 68, стих 20. «Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, жалуется Иисус своему Отцу, враги мои все пред тобою». Отсюда мы делаем одновременно вывод в том, что Иисуса вознесли обнаженным на Голгофский крест, мы видим тот факт, что Небесный Отец возложил на Иисуса грехи всего мира. И как там сказано во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Запомните, сделал его для нас грехом. Но хитон, как у Иосифа, так и у Иисуса, имеет еще одно значение. Как цветной и длинный хитон Иосифа, так и хитон Иисуса являются подтверждением отца Иосифа и отца Иисуса, что их хождение было безупречным. Хитон Иисуса был не сшитый, а весь тканый сверху. Он был цельнотканый, без швов, что указывает на безупречное хождение Иисуса в плоти на земле. То же самое мы можем сказать о хитоне Иосифа. А тот факт, что с Иосифа и с Иисуса сняли их хитон, говорит о том, что их безупречное хождение люди растоптали ногами. На основании победы, которую Господь Иисус одержал на Голгофском кресте, на основании своего воскресения, Он сам обнажил власти тьмы. Читаю из послания Колоссянам, глава 2, стих 15. «Когда Он, то есть Иисус, силы и власти обнажил, отняв силы у начальства и властей, то Он открыто выставил их на смотр, восторжествовав над ними собою. Это было ответом на коварство и вероломство сатаны. Теперь зачинщики и виновники этого дела обнажены, полностью обнажены. С момента воскресения Иисуса ни один из его врагов не может больше спрятаться. Иисус обнажил их и открыто выставил их на смотр». В стихе 24 нашего главного текста мы читаем о том, что братья Иосифа, после того, как они сняли с него этот красивый длинный хитон, то как кусок дерева бросили его в ров. Читаю из книги Бытия 37, стихи 23 и 24. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. За то, что отец Иаков любил Иосифа, его бросили в ров, а сердце Иосифа обливалось кровью». Его мысли находились не с его братьями, но они находились с его отцом Иаковом. Безвинным и как животное быть брошенным в ров – это очень злое дело. Это событие принесло внезапное изменение в жизни молодого Иосифа в возрасте 17 лет. Ров, в который Иосифа бросили, был пуст. Воды в нем не было. Это значит, если бы в этом рве была вода, то она послужила бы Иосифу для смерти. Но поскольку ров был пуст, то Иосиф имел шанс остаться в живых. И в этом аспекте Иосиф является прообразом Господа Иисуса, ибо и Христос был брошен в ров физически и духовно. Только этот ров, куда бросили Иисуса, в духе был полон воды. Об этом мы читаем в Псалме 68, стихи 1 и 2. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною ров зева своего. Да не затворит надо мною ров зева своего. Вот он, этот ров, который Иосифа бросили, этот факт, что эти воды дошли до души моей, до души Господа Иисуса, указывают на смерть Иисуса. Давид, как пророк и царь Израиля, как исключение мог предсказать о страданиях Господа Иисуса. Но о действительных страданиях Иисуса мы не имеем понятия и не делаем себе настоящего представления. Пока коснулось бы это грешного человека, то с этим еще всегда связана Божья праведность, потому что перед каждым человеком лежит гора грехов. А Иисус умер безгрешным. Какая это была неправедность! Но тот факт, что только невинного, безгрешного агнца следовало принести в жертву, должен был восстановить Божию праведность. Если бы какого-нибудь отпетого пьяницу бросили где-то со скалы, то Божья праведность никогда не была бы восстановлена. А Иосиф был в этом деле прообразом. Если мы в этой воде, в которой находился Иисус, будем рассматривать как прообраз Слова Божьего, согласно посланию Ефесянам, глава 5, стих 26, то можно сказать, что Слово живого Бога, нашего Господа Иисуса, дошло до Его души. Это значит, Слово Божье говорит, что Его возлюбленный Сын должен умереть. Этот факт указывает на высказывание Нового Завета на разделение души от плоти. Слово Божье дошло в этом рве, куда бросили Господа Иисуса, до самой души. Как хорошо было бы, если бы Израиль принял Господа Иисусом своим Мессией, и если бы при входе Иисуса в Иерусалим они не только провозглашали бы «Благословен Царь, грядущий во имя Господне», но склонили бы перед своим Мессией свои сердца и колени, чтобы он мог ввести их в обетованное время тысячелетнего царства. Это было намерение Господа Иисуса, но для исполнения этого они должны были принять Его. Однако на том факте, что Израиль отвергнет Иисуса, построено все Святое Писание, и нам сообщено. Все, что в истории спасения людей по Божьей воле до настоящего момента произошло, то при любых спекулятивных размышлениях людей изменить нельзя. Что и как произошло бы, если бы Израиль принял Иисуса своим Мессией? Это больше ничего не принесет, как только потерю времени. Поэтому мы не должны себя этими вопросами терзать. Но как это хорошо, если все слушатели и читатели наших проповедей своевременно примут Господа Иисуса в свои сердца, примут Его своим личным Спасителем, чтобы Он был Господом как в нас, так и над нами. Однако в рассмотрении нашего текста мы пойдем дальше и обратимся к книге Бытия, глава 37, стих 25. «И сели они есть хлеб». И тут мы себя спрашиваем, что все это значит? Ведь в стихе 24 мы только что читали, что они сняли с Иосифа длинный цветной хитон и бросили его в ров. Поэтому мы видим своеобразное и странное поведение братьев Иосифа. Они думали убить его, но на основании энергичного вмешательства Рувима Иосиф остался в живых. И после этого они садятся есть хлеб. Поэтому мы еще раз спрашиваем, что все это значит. Ответ гласит: их поведение основано на идолопоклонстве. Такие люди удалились от Бога. При этом Святой Дух напоминает и указывает нам на похожую ситуацию, о которой читаем в книге «Исход», глава 32, стих 6. «На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные. А теперь самое главное. И сел народ есть и пить, а после встал повеселиться». Все это было бы не так страшно, ибо, чтобы жить, мы должны есть и пить. Но до этого Аарон и Божий народ Израиль сделали золотого тельца, перед которым они поклонялись и на него молились. В самом ужасном состоянии греха человек не ищет Божьего лица, не ищет его близости, но ищет самого себя. «И сел народ есть и пить, а после встал повеселиться». В этом мы видим выражение природного человека, который со времени согрешения в Эдемском саду совсем упал в грех и в суд. И до сегодняшнего дня человек не стал лучшим. Человек создал себе много учений, потому что он ищет самого себя». Вспомним только о теории эволюции, которую он сам создал, потому что он ищет себя. Но одно я могу вам сказать. Если бы теория эволюции была истиной, то давным-давно из грешного человека возник бы безгрешный человек. И здесь мы символично видим этого антропоса, как он садится, ест, пьет и встает веселиться. И после этого ужасного идолопоклонства, после напряжений при совершении этих ужасных грехов, которые человек в состоянии совершать без Бога, их сваливают просто-напросто на Бога. Точно так происходит при любой войне. Люди говорят, «Да, если Бог существует, то почему он допускает эти войны? Но ведь не Бог организует эти войны, а разжигают их люди. Об этом люди совершенно забывают. Люди думают, что при этом Бог бросает ракеты и бомбы. Нет-нет, это делают люди, но не Бог. Бог допускает и вашу, и мою волю, чтобы мы могли совершать либо благосклонные Богу дела, или же согрешать. Бог предоставляет вам и мне полную свободу. После того, как Аарон и народ сделали золотого тельца, Аарон повелевает провозгласить «Завтра праздник Господу». Именем Иеговы Аарон вместе с народом поставили перед золотым тельцом жертвенник и принесли золотому тельцу всесожжения и жертвы мирные. И Аарон совершает этот грех, потому что народ этого хотел. Дорогие братья и сестры, если дело доходит до того, что решение принимает похотливый народ, то одной ногой мы будем стоять в Божьем суде. Первосвященник Аарон должен был решить, находится Бог на основании исповедания веры на небесах или он находится в этой золотой фигуре. Именно это мышление находит свое отображение в сердцах братьев Иосифа. А когда нашего верного Господа Иисуса предали на суд, чтобы Он мог отдать свою жизнь для нас, чтобы мы могли жить, то там читаем о тех ветхозаветных православных людях в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 31. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.